Здравствуйте, это программа «Служители», я Дмитрий Кошелев.
Я Анастасия Оганян.
Вообще-то, вязники, мы приехали в гости к настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы, отцу Владимиру Скопикову.
Но история города нам тоже интересна, особенно связанная с дореволюционными меценатами.
Да ради бога, я не против.
Благо, батюшка еще служил литургию. Потом был запланирован молебен, после него панихида. Поэтому у Насти было достаточно времени для экскурсий по историческим дорожкам города. Начать мы ее решили прямо от Покровской церкви, история которой связана с именем купца и мецената Василия Водовозова.
В 1806 году именно на средства купца Василия Водовозова была построена каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. А Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей города Вязников.
С достопримечательностями Вязников нас согласился познакомить местный историк Владимир Ремович Цыплев. Первым делом он обратил наше внимание на погост, который по обычаю находится рядом с церковью.
Это самое старое кладбище в городе?
Да, это самое старое не только кладбище, но это вообще самое старое место, где поселились бывшие ярополчане. Вот там чуть дальше, в 2 километрах, был древний город Ярополч. Еще более дальше Ярополч-Залесский, древний город 12 века. Вернее, он даже с 11 века существовал. А здесь поселились вязниковцы. Их назвали вязниковцами впоследствии, поскольку они поселились на вязах. И выше был Покровский погост. Вот этот Покровский погост, то, что изучено, то, что обнаружено, здесь 15-16 века есть захоронение. То есть раньше захоронений только древнерусские на территории Ярополча, которые в 1239 году сожгли татар-монголы. А нынешние времена только 15-16 век, и вот мы сейчас посмотрим, я вам покажу, есть захоронение. Два захоронения на этом Покровском кладбище. Вот здесь трудно будет пройти по снегу, но я подойду. Вот, видите, вот это захоронение человека, жившего в 16 веке. Сами же вязники известны тем, что во времена раскола Русской Православной Церкви, значит, сюда со всех краев сбежались раскольники в Заклязьмине. Все наши вязниковские храмы были, как сейчас бы сказали, старообрядческие. В то время такого слова не было. Но были, значит, служители старой веры, то есть до Никонианской. И они все собирались за рекой. А чтобы попасть за реку, все монастыри были соединены подземными ходами.
Выходы из подземелий сохранились до сих пор. Один из них находится у Покровской церкви, второй – у Введенской церкви в Вязниковской слободе.
Это самое начало Вязниковской слободы. Здесь улица Муромская уходила в ту сторону, и Нижегородский тракт. Это кандальный путь, это путь, по которому вели из Москвы то, что сейчас называется шоссе энтузиастов. Вот с той стороны выходили в кандалах люди и шли по знаменитой Владимирке. Знаменитая Владимирка. Здесь их впервые расковывали. Вот здесь, в этом, рядом с этим храмом, это Острожная церковь, так называемая. До недавнего времени управление внутренних дел занималось. Сейчас они выселились, и будет церковь восстановлена здесь.
Вязники возникли на месте древнего города Ярополча и Вязниковской слободы. В городе велось интенсивное строительство. Возводились церкви, частные и общественные дома. В городе было немало фабрик. Крупнейшими фабрикантами были Водовозовы, Синьковы и Демидовы.
Гуляя по Вязникам, мы не могли не посетить центральную площадь, где некогда стоял Казанский собор. В его строительстве также участвовали вязниковские купцы.
Вязники вообще славились изделиями из льна. Здесь лен перерабатывали, здесь сначала были светелки. Первые вязниковские купцы, они как бы заработали свой капитал на том, что продавали лен во всех концах России. И одни из первых были как раз те, которые впоследствии вложили вот в этот храм свои деньги.
А кто был заказчиком строительства храма?
Заказчиком строительства были купцы Вязниковские, Водовозов, Демидов, вот дом, первый дом Демидова, розовый с мезонином. Угу. Второй дом Демидова уже более поздний, мы с вами увидим. Недавно поставили камень о том, что этот разрушенный в 1929 году храм будет восстановлен.
Позже мы подошли ко второму дому Василия Федоровича Демидова.
Василий Федорович Демидов поставил дом совершенно для провинции в таком уникальном виде. Здесь намешаны всевозможные архитектурные детали, в том числе и даже готика есть. Дубовая гостиная внутри находится. И здесь же был, у него неподалеку, была фабрика своя, огромная, самая большая в городе фабрика принадлежала Василию Федоровичу Демидову. Она сейчас до сих пор есть, называется она Вязниковский льнокомбинат. Это крупнейшее в стране по производству, предприятие по производству парусины и брезента.
В 1715 году Петр I повелел развивать льнопромышленность, так, как это делали в Вязниках и Пскове. Его поразил объем и качество продукции наших земляков.
И в завершении экскурсии по Вязникам мы вновь возвращаемся к Покровской церкви. Традиции дореволюционных меценатов продолжают современные промышленники. На их деньги был отлит колокол весом в 700 килограмм.
Из Поднебесья мы спустились на землю, где настоятель храма завершал богоугодные дела. Родился отец Владимир в Белоруссии, но еще до того, как пошел в школу, его семья перебралась в Вязники. Поэтому батюшка считает себя вязниковцем. Родители будущего священника – люди верующие. Храмы в советские годы посещали тайнообразующе. Соблюдая секретность, юноша читал на клиросе. Молодого богомольца заметил владыка Серапион. Приблизил к себе, сделал и подьяконом. Потом Серапион возглавил молдавскую митрополию. В Южную республику за своим пастырем переехал и юный клирик. Прослужив там полтора года, Владимир вернулся во Владимир. Устроился работать телемастером, ходил молиться в Успенский собор.
Однажды, придя вечером, ко мне подошел отец Сергий Фестинатов. Он, может, уже и не помнит об этом. Подошел и спросил: «А ты где и что и как? Вот. А может, желаешь поближе? Может, желаешь рукополагаться?» Тогда владыка Валентин на кафедре был. Ну, я все равно в душе где-то с детства это вложенное было, и всегда это воспринималось как высокое служение, желание такое было. И, конечно, я обрадовался даже этим словам его. И через какое-то время, очень быстрое, меня и рукоположили в диакона, и потом в священника.
Молодой священник последовательно служил в Успенском соборе Владимира, окормлял лакинскую паству, налаживал приходскую жизнь в селе Порецкое Суздальского района.
Очень хорошо всегда принимали, где бы ни служил, всегда. Отношение такое доброе, русское отношение к человеку.
В конце концов, по воле Божией и указам владыки Евлогия, отец Владимир обрел постоянный приход в Вязниках. Наш визит как раз пришелся на праздник Благовещения. Несмотря на такое великое христианское торжество, церковь была заполнена преимущественно пенсионерами.
Ленивы мы стали. Вот и все. Человек стал ленив. Воспитание такого нравственного, духовного мало. Человек потребителем человек стал. Раньше, если человек старался отдать и знал, что за то, что он отдаст, Бог его вознаградит, то он об этом сейчас не думает. Вот ему получить, устроить себе такое домашнюю жизнь хорошую, удобную, со всеми удобствами. Вот едешь куда-нибудь, там рассказывают, что в одном доме, там пяти стенок, жила одна, две семьи, три семьи. Сейчас же как тут разрозненно. В квартире живет там одна бабушка. Вместе никто не живет. Вот. Друг друга уже не терпят. Такой согласованности нет. разобщенность у людей, не хотят друг друга терпеть. А ведь вся жизнь человека, она должна проходить тем, что мы должны носить тяготы друг друга. Если мы тяготы друг друга носим, то помогаем друг другу, это во спасение.
Многие вот как раз из тех, кто считает себя воцерковленным, пытаются свою жизнь строить по домострою. То есть дух боится жена мужа своего. Но современные женщины, они же совсем уже не такие, как ветхозаветные или даже вот из прошлого века, позапрошлого точнее. И возникает конфликтная ситуация.
Надо жить по Евангелию, не как сам трактуешь, не как хочешь. Домострой тоже все это относительно. Ведь как Господь сказал, муж и жена – это плоть едина. Вот человек, если любит себя, то он себе вред не сделает. И если плоть едина, то жена это и муж едина. И как можно уничижать свою супругу? Вот вообще тоже, опять-таки, жертвенность должна быть, служба должна быть. И в семейной жизни друг другу служить, друг другу угождать. Тогда это семья. Я помню, один священник спросил молодого человека, вот, когда у них там в семье были какие-то разногласия. Он говорит, вот ты стань перед зеркалом, на себя посмотри, сколько ты можешь собой любоваться? Он говорит, ну, батюшка, говорит, я, говорит, особо собой не любуюсь, ну, говорит, минут пять смогу посмотреть на себя. А потом, говорит, ну, потом надоест мне. Вот, говорит, ты смотришь всю жизнь на свою жену. Тебе, говорит, тоже через какое-то время она не понравится. Найдешь какие-то изъяны. Сначала будешь любоваться, а потом какие-то изъяны у нее найдешь. Ну, так всегда это человек. Вот. А надо, чтобы между нами, между супругами, вот всегда стоял еще и Бог.
Многие люди, насколько я знаю, не ходят в храм, мотивируя это тем, что они молятся дома.
В церкви самое главное таинство – это таинство Евхаристии, таинство исповеди, которое предшествует причастие. Но дома ты это таинство не получишь, настолько к Богу не приблизишься. Можно дома и молиться, конечно, можно и молитвенные правила соблюдать по какой-то немощи своей, по телесной. Но ведь в храме это благодать Божия. В храме двое или трое, как сказано по Слову Божию, собранные во имя Мое, как Господь говорит, двое или трое собранные во имя, там и я посреди них. В храм даже вот себя понудить и прийти, ну, полгорода спит, а то и большая часть. А люди встали там в 6 часов, в 7 часов, пришли в храм, помолились. Это же каждый шаг до храма, он будет зачтен Богом за труд. Дома проще. Опять-таки человек идет на какую-то хитрость для себя, чтобы поменьше жертвовать собой, поменьше трудиться. Удобно ему дома помолиться. И все это убеждения человека свои для своего личного такого вот удовлетворение в жизни.
Знаю такие мнения, что, ну, от чего я пойду сейчас вот исповедоваться, там мне грехи отпустят, если я знаю, что там через день, два, три, четыре, пять, я опять вот наступлю на те же самые грабли, то есть деваться просто некуда.
Есть у людей обстоятельства в жизни, которые приводят их к такой жизни, как вот говорят бомжи, да, когда люди ходят грязные, неумытые. Обстоятельства жизни их привело, там сложности. Вот. Они не знают, что такое вода уже, что такое мыло. Вот. И они находятся в этой нечистоте. Вот нас такие люди как-то вот беспокоят и пугают. Мы даже вот какое-то время неприятно будет с ним находиться, с этим человеком. Потому что мы знаем, что есть. Мы встали утром, умылись, там и одежду чистую одели. Вот. И люди, которые говорят о том, что они не могут исповедоваться, потому что будут грешить, вот подобно этим людям, которые вот опускаются. Ведь если я пришел на исповедь, если я покаялся, я начинаю ополчаться на этот грех. Я к нему в 100 раз внимательнее, к этому поступку своему жизненному. Я стараюсь его избегать. Поэтому чем чаще человек исповедует грех, вот вечерние молитвы читаем, там в вечерних молитвах есть домашнее такое келейное как бы исповедь, где человек кается, перечисляет свои грехи с разумением. Так и на исповеди тоже он получает отпущение и получает силу от Бога противостоять этому греху. Поэтому исповедоваться надо чаще и чаще, а не оправдывать себя, что через какое-то время да, согрешишь, да, упадешь. Но если человек пришел после исповеди и сказал, я святой, я достойный, он уже вне Бога. Ведь самого Спасителя упрекали, что он с мытарями и с грешниками ест и пьет. Господь сказал, что я не ради праведника, но ради грешника пришел, ради грешника, кающегося, который сознает.
У нас почему-то только к иудеям относится выражение «беречь субботу», угу, ветхозаветное. И трудоголики, они возобладали над людьми, которые все-таки посвящают свою жизнь Богу, хотя бы вот по выходным дням. Как вот эту тенденцию перебороть?
Что такое субботний день? Это не просто день недели, как у нас суббота, а субботний – это праздничный день. И поэтому у нас воскресенье, как память о Пасхе, о воскресении Христом, поэтому у нас священный, да, священный день, Малая Пасха, поэтому он у нас выходным считается. Но выходным, понятие сейчас изменилось, выходное. Выходной день – это не то, что там отдохнуть, а посвятить именно для Бога, для себя, для спасения своей души. И когда человек приходит в храм, и он не думает о том, что какое-то время он займет в храме, и у него не будет времени за этот период там сделать для себя что-то для семьи, он просто приходит в храм, молится, а Господь ему его управляет, и в него все получается потом. Кто входит в храм, он уже не замечает, что он сходил в храм, и для него исчезло как бы это время из жизни. Наоборот, это время ему дает новые силы. Господь его укрепляет, новые возможности какие-то у него получает, даже незаметно для него. А если человек начинает думать и помышлять, что я лучше в это время там забор себе выстрою или съезжу куда-то, да, на рыбалку там, вот у него времени не будет у этого человека. В храм ходить никогда, потому что он рассчитывает. А если не рассчитывает, ему Господь и рыбу туда в холодильник, вот, и благополучие какое-то пошлет, и урожай даст в 100 раз больше, нежели тот человек, который сажал картошку в какой-то праздник большой.
Батюшку срочно вызвали отслужить требу. Пособоровать ли кого или осветить квартиру отец Владимир уточнять не стал. Поэтому беседу пришлось завершить.
Благодарствуйте, Настя, за несколько неожиданную и интересную экскурсию по Вязникам.
Вам спасибо, Дима, за содержательную беседу с батюшкой.
Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До новых встреч в эфире.
До свидания.